Радио Прага International. Новости.
На юбилейном саммите НАТО Чехию представит президент. Новый энергоблок АЭС Дукованы будет построен в 2036 году. Каждая пятая семья в Чехии считает себя бедной. На саммите НАТО, который пройдет 3 и 4 декабря в Лондоне, Чешская Республика будет представлена только президентом Милошем Земаном. Премьер-министр Андрей Бабиш в это время примет участие в обсуждении бюджета в парламенте. Как отметил глава правительства в беседе с журналистами, он придерживается той же точки зрения на Североатлантический альянс, что и президент, и считает необходимым пересмотреть правила работы НАТО, который отмечает свое 70-летие. Это важный альянс, но европейские государства-члены должны высказаться в отношении того, что, возможно, пришло время обсудить договор о создании НАТО, который был подписан 70 лет назад, заявил Бабиш. Строительство нового энергоблока атомной электростанции Дукованы начнется в 2029 году, а завершится в 2036. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам заседания Комитета по вопросам развития атомной энергетики правительства Чешской Республики. По его словам, данный план предусматривает выдачу разрешения на предоставление земельного участка под строительство в 2021 году и выбор поставщика нового реактора до 2022 года. Генеральный директор компании ЧЕС Даниэл Бениш, в свою очередь, отметил, что компания ожидает получения 5 заявок от поставщиков. Соответствующий тендер должен быть объявлен в следующем году, а победитель определен до конца 2022 года. Бениш также оценил стоимость строительства в 160 миллиардов крон. 24% чешских семей считают себя бедными, что на 2% больше, чем в 2018 году. В то же время 54% чешских домохозяйств хватает дохода для покрытия всех расходов и формирования сбережений. Такие данные опубликовал Центр изучения общественного мнения. Как отмечают социологи, 66% семей не считают себя ни богатыми, ни бедными, что на 1% меньше, чем год назад. Число чехов, назвавших себя богатыми, сократилось на 9%. У тех, кто не считает себя богатыми или бедными, средний чистый ежемесячный доход составлял 35 тысяч крон. Бедными себя назвали респонденты, чей доход не превысил 25 тысяч крон в месяц. Минобороны Чешской Республики подпишет контракт на поставку израильских мобильных радарных установок. 8 радаров обойдутся Чешской Республике в 3,5 миллиарда крон. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек. Отмечается, что значительная часть оборудования будет производиться непосредственно в Чехии. Новые 3D-радары классификации МАДР заменят устаревшие радиолокаторы советского производства. Оборудование позволяет контролировать воздушное пространство на высоте от 100 до 3000 метров. Чешская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в России Вячеславом Пивонькой совершила визит в Республику Башкортостан. В Уфе посол встретился с представителями правительства республики, с которыми обсудил реализацию различных двусторонних проектов в сельском хозяйстве, химической отрасли, управлении коммунальным хозяйством и культурной сфере. В пятницу 15 ноября в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный 1,5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 8-12 градусов. Днем температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
Вы слушаете программу русской службы «Радио Прага Интернешнл». В студии Катерина Испурвит. Пражская воздушная гавань догоняет ведущие европейские аэропорты, планируя обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год. Однако это потребует масштабной модернизации. 60 фотографий, запечатлевших историю Чехословакии последних десятилетий, собраны на передвижной выставке, которая уже побывала во многих городах мира, а 17 ноября открывается в Москве. И «Радио Прага» продолжает путешествие по карте событий бархатной революции. Сегодня мы остановимся у здания Федерального собрания. Об этом в нашей сегодняшней программе. Пражский аэропорт планирует обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год и каждый час принимать или отправлять в полет как минимум до 72 авиалайнеров. План, однако, можно реализовать только после расширения терминалов и модернизации системы проверки и досмотра пассажиров, а также строительства новой взлетно-посадочной полосы и подведения к столичной воздушной гавани железнодорожной ветки. Подробнее расскажет Антон Каймаков.
В настоящее время аэропорт имени Вацлава Гавела вынужден отказываться от обслуживания некоторых рейсов, которые авиакомпании хотели бы отправлять в Прагу. Актуальный пассажиропоток аэропорта – 17 миллионов человек. Это уже предел. Первый этап реализации задуманных планов для нас особенно важен. Я говорю о расширении терминала номер 2. Второй этап важен с точки зрения обеспечения безопасности. Мы хотим централизовать систему. Реализация третьего этапа имеет уже длительный характер. Мы планируем строить еще один посадочный коридор Е.
Третья этапа уже очень долгодобая. Это, в подстате, развой потом дальшего прсту, а то Е.
Комментирует глава управления аэропорта Вацлав Регор. Почему мы взялись за планы расширения аэропорта? Дело в том, что каждые 15 лет пассажиропоток увеличивается в два раза. Если мы не будем расширяться, то постепенно превратимся в региональную воздушную гавань, чья позиция в европейском рейтинге будет опускаться все ниже и ниже. Подчеркивает представитель Пражского аэропорта. Начало строительства новой 3-километровой ВВП ожидается в течение ближайших 3 лет. После ее открытия сократится количество самолетов, обслуживаемых в Праге в ночное время, что снизит уровень шума в окрестностях аэропорта. Планируется также возведение нового отеля, спортивной площадки и медицинского центра, которыми могли бы пользоваться туристы. Транспортная связь между городом и аэропортом имени Вацлава Гавела должна улучшиться за счет прокладки нового железнодорожного коридора Прага-Кладно, который бы проходил недалеко от терминалов. В первую очередь начнется строительство участков вокзал Масарика, Бубны, ну и также перегоны в Кладно. Чуть позже мы начнем возводить более сложные участки дороги в Праге, начиная от выставочного комплекса. В этом случае мы говорим о более солидных капиталовложениях. Описывает Ири Свобода, генеральный директор управления железнодорожными путями сообщения. Движение поездов должно начаться в 2028 году, когда планируется также завершить расширение терминала номер 2. Тогда из центра Праги можно будет добраться в аэропорт за 25 минут.
Шестьдесят фотографий, запечатлевших ключевые мгновения Чехии в преддверии бархатной революции и происходившие после нее события, представляет новая передвижная выставка. В том числе первый санкционированный из-за приезда в Прагу главы Франции Франсуа Миттерана митинг. Выставка предназначена для демонстрации за рубежом и будет в течение 5 лет путешествовать по чешским центрам, а таковых в мире порядка 20. Работы уже экспонировались в этом году во многих городах Италии, Польши, Украины, Израиля, Будапеште, Лондоне и Токио. Скоро их также увидят на Мальте и в России с 17 ноября в Москве, а позже в Екатеринбурге, а потом, возможно, и в Белоруссии, в Минске. Об этом с Даной Киндровой, куратором проекта, фотографом, которая оказалась в гуще переломных событий, беседует Ларета Вашкова.
Разговор напрямую.
Вы нам могли бы рассказать об этом подробнее. Будет экспонироваться фотовыставка, где смогут увидеть события такими, как их запечатлели чешские фотографы в разгар непосредственно бархатной революции, либо до этого, либо после этого. Вы как раз являетесь куратором этой выставки.
Это выставка, которая, конечно, потому что будет 30 лет годовщина, она подготовлена для чешского центра или чешских центров, которые их около 20 или может быть больше во всем мире. Так что я подготовила 60 фотографий, там 15 авторов, которые показывались с 88 года, уже перед бархатной революцией, потому что бархатная революция 17 ноября хорошо, но уже все началось уже в 88 году. Так некоторые эти фотографии с 88-го, бархатная революция, 90-й год и вывод советских войск. Это 60 фотографий. Так, это не будет для Чехии, это для зарубежа, но у меня будет выставка моя собственная, будет в городе Тишнов, это недалеко от города Брно, так это я сделаю в осенью. Но, потому что здесь очень много будет разных выставок. Например, Шибик у него будет 3 сентября, будет выставка на Старогородской ратуши, существует уже выставка у меня там тоже фотографии в Пражском Кремле. Этого будет очень-очень много. Так что это моя выставка, я куратор, она будет за рубежом.
А скажите еще, в Москве ее тоже увидят?
Да-да-да, уже там запланировано, что это будет в Москве.
А она будет в полном объеме, как и в других городах там представлена, или она все-таки немножко будет видоизменена?
Ну, знаете, дело не в том, чтобы там идеология играла роль, но тоже там какие там возможности, потому
для
что как, но,
да?
Когда галерея меньше, так надо там убирать, например.
Она будет в чешском центре в Москве?
Но они стараются, чтобы это было в этом... Сегодня это называется по-другому, Московский дом фотографий, чтобы это там показали.
Да. Дана, вы говорили, напоминая, в общем-то, всем нам, что события бархатные, они, по сути, зародыш-то уже был в 88-м, а может быть и раньше, но такой, который можно запечатлеть. Что на этих фотографиях изображено?
Так, фотографии с 88-го года, это было, я тут, например, снимала, когда было 70 лет годовщина нашей республики. Так там вот эти полиция с этими обушек такими, этими, как они вот там стоят, и потому что это было запрещено, так мы пошли на Václavskou площадь, и там просто они нас там выгнали, мне то, уже схватили в автобусе, потом все убрали, но я была с мамой, у меня были 2 фотоаппарата, один мама взяла, так что мы это сохранили, так что эту фотографию, и другие потом все убрали, так что протесты.
То есть они
протесты.
Были на стороже уже, да,
ну,
и боялись.
Ну, конечно,
да,
это да. Было, они просто там ловили людей, брали в пленки, и полиция там очень, очень строго. Но 17 ноября, так это было, я тоже пошла с мамой на то, народной тříде, на там,
национальный проспект,
так все там, нет, я могу сказать, что мне казалось, что это немножко подготовлено, что они знали уже, что уже нельзя ничего больше делать, потому что это было после уже, когда в Берлине...
Ну, мы говорим уже, что в 89-м.
Да, когда да, уже в Берлине...
Рухнула вот, стена.
Ну,
да.
Так что мы 10 дней после этого, так что уже это было такое... Но в 88-й год это было очень строго еще.
В те времена, как мы помним, стражи порядка, в основном речь шла о сотрудниках госбезопасности, изымали фотопленку у фотографов и просто у людей. А когда впервые они изъяли пленку также у Даны Киндровой, которая нафотографировала в тот день лишнего?
Для меня это случилось первый раз, когда были похороны вот поэта Ярослава Сайферта. Да. Это было в 86-м январе. Так мне вытащили пленки, потому что не хотели, как, чтобы мы фотографировали. Так что...
Это тоже была акция? Так...
Конечно, это был такой протест. Но...
Да. Сколько тогда людей собралось в 86-м?
Много так... их было, много. Сначала это было в центре города, Рудольфинум. Там,
да,
где вот,
на набережной.
На набережной, там, на этой площади. И потом было вот в этом Бжевновском кляштере, в монастыре.
Да, Бжевновский монастырь, который связан очень с именем Барда Карела Крыла. Тоже,
да,
мы знаем,
да,
там
да.
Его потом и отпевали.
Да,
и там потом
похорон.
Ежегодно, да, были, происходят такие собрания, так, память Карела Крыла.
Так там были, вот это было такое духовное, а там просто там их было очень много, этой полиции. Ну, а потом было еще кладбище, но там здесь, в этом, на Бжевнове, там это было очень строго.
Когда удалось опубликовать первые снимки, либо с 86-го года, вот с этого собрания, которое...
Только
или 88-го, впервые в Чехии их могли увидеть.
После бархатной революции только. До этого нельзя было. Люди прятали, это было... Это нельзя было. Так, даже когда мы снимали, я помню, это было в декабре 88-го года, приехал сюда Митеран, Франсуа Митеран, и в посольстве, в французском посольстве пригласил Гавла и других еще этих его сотрудников.
Франсуа Миттеран, напомним, стал первым в истории президентом Франции, ступившим на землю Чехословакии. Он согласился нанести визит в Прагу, а дело происходило 8 декабря 1988 года, при условии, что во время его визита местные коммунисты не будут преследовать представителей оппозиции. Руководство страны, скрипя сердце, было вынуждено пойти навстречу Миттерану, чтобы доказать, что оно довольно терпимо относится к оппозиционерам. Глава Франции пригласил ряд чешских диссидентов, включая Вацлава Гавела, на совместный завтрак в посольство Франции 9 декабря. А уже 10 декабря 1988 года, когда отмечался Международный день прав человека, на Пражской площади имени Шкрупа в районе Жишкова прошла первая разрешенная коммунистическими властями демонстрация оппозиции. Как позже вспоминал историк Петр Плацак, который тоже был 10 декабря на митинге, в порядке исключения коммунисты дали разрешение на проведение демонстрации. Это было связано с визитом в Прагу французского президента. Он встретился с восьмеркой сильнейших диссидентов за завтраком во французском посольстве. Гавел и его единомышленники смогли впервые выйти свободно на трибуну и поднять тему состояния прав человека в Чехословакии и освобождения политзаключенных. Соответствующую петицию на площади подписали 700 участников митинга. В демонстрации приняли участие около 3000 лиц. Заявление о проведении этого собрания подали 5 гражданских объединений, в том числе «Хартия-77» и «Комитет по защите несправедливо преследуемых», как и «Движение за гражданскую свободу». Продолжает Дана Кендрова. Она, как вспоминает, сама просто не могла также прийти на эту демонстрацию. Ее участников стражи госбезопасности снимали на камеру.
Там было такое собрание. Все думали, что они будут собирать вот эти пленки. Так что я спрятала это в штаны. Но не, это из-за Миттерана они позволили. Так что это было в первый раз, когда Гавел там говорил. Мы это все снимали. И эта секретная полиция только смотрела. Но все это было только представлено после 17 ноября.
Часть этих фотографий, да, как раз в этой выставке, да, сейчас представлена.
Точно.
Да?
Например, там как Гавел говорит, так это наш очень хороший фотограф Шиби, так вот это его очень хорошая фотография и много других.
А кроме работ Шибика и ваших, кто там еще представлен?
Там еще, например, Павел Штеха, он уже умер, но очень хороший фотограф, Карел Цудлин, Ежи Вшетечка, потом там две фотографии из агентства ЧТК, но их там 15.
А от Шетечки что там представлено?
Ну, там у него очень хорошие фотографии, когда это было на этой площади Летна, там было много народу. Так там эти фотографии, как и снег идет, планина заполнена людьми, и вот там грачаны, так что там эта фотография. Или 17-го, прямо 17-го, как люди на машинах с флагом едут Прагу и там кричат. И тоже одна фотография, которую я нашла в архиве у его сына, который мне помогал, так была такая манифестация, где-то там в феврале, в 90-м году, и там был такой знак, запрещено, были там танки и написано 68-й. Так это было, потому что в то время договаривался вывод советских войск.
Первый раз ее смогли увидеть в Японии. В Токио это происходило?
То было в Токио.
Как реагировали японцы на эту выставку? Известно ли вам?
Ну, я там была. Так что я была поражена, как они это восприняли. Очень, ну, так, конечно, знаете, кто придет уже, так это люди заинтересованы, уже такие сделаны.
Образованные, да. У них есть представление,
но,
что тут
так
могло
что было, как мы там потом говорили, так я была поражена, каким образованием это восприняли. Это очень понравилось. В следующем году я знаю, что это в Франции запланировано, и в Израиле они хотят. Постепенно это будет на многих местах. Потому что иногда говорят, почему это не прямо в ноябре. Но это не важно, потому что фотографии там до 91-го года.
Заключает свой рассказ Дана Кендрова. По всей видимости, данную выставку смогут увидеть в Москве в начале декабря.
Радио Прага Интернешнл подготовил для вас пятисерийный путеводитель по ключевым местам бархатной революции. В роли гидов выступают известные чешские общественные деятели, непосредственные участники событий 17 ноября и последующей смены режима в Чехословакии. С Вацлавом Бартушкой, студентом, ставшим депутатом, Эва Турочкова встретилась у здания Федерального собрания, тогдашнего высшего законодательного органа власти в стране.
Процесс смены власти, импульсом к которому послужил факт избиения студентов на Народной Чие и создание гражданского форума, начавшего выдвигать власти свои требования, приобрел реальные очертания именно здесь, в этом черном доминантном здании напротив Национального театра в самом центре Праги, где тогда располагалось Федеральное собрание. Преломные решения начали приниматься спустя 2 недели после студенческого протеста. Одним из членов комиссии по надзору над расследованием событий 17 ноября в то время стал один из студенческих вождей, ныне дипломат Вацлав Бартушка.
Так наш главный пожелаток был возникнув шитрацкой комиссии.
В качестве главного условия в первые дни студенческой забастовки мы выдвигали требование создать комиссию по расследованию событий 17 ноября. Вскоре мы пришли еще с одной идеей – вычеркнуть из Конституции 4-ю статью, в которой говорилось о руководящей роли коммунистической партии в обществе. Именно в этом здании, в стенах Федерального собрания 29 ноября 1989 года, парламент принял соответствующую поправку. В этот же день была установлена комиссия по расследованию событий 17 ноября. Начиная с августа 1988 года, прошел целый ряд демонстраций, все, собственно говоря, по одному и тому же сценарию. Нас посадили или избили, или и то, и другое. Не я, ни кто-либо из моего окружения в то время не подозревал, что может произойти в обществе что-то переломное.
В последний раз служба государственной безопасности допрашивала Бартушку 19 ноября 1989 года. Спустя 10 дней он уже сидел в комиссии по расследованию деятельности СТБ и принимал участие в увольнении нескольких тысяч ее работников из активной службы. Кроме 2 студентов, членами назначенной Федеральным собранием комиссии стали депутаты коммунистического парламента. Среди них сотрудники той же СТБ. Как Бартушке сотрудничалось с коллегами по комиссии? Воспринимали ли они студентов всерьез?
Так нас především museli brát, protože jsme byli představitelé studentského hnutí, které mělo.
Они попросту вынуждены были считаться с нами, так как мы представляли студенческое движение, которое имело полную поддержку общества. Не только в Праге, но и в других городах страны проходили масштабные демонстрации. На одном только Летенском поле собрался почти 1 000 000 человек. 27 ноября состоялась генеральная забастовка. Так что хотели ли коммунисты или не хотели, они обязаны были воспринимать нас всерьез.
Также, ать коммунисты хотели или не хотели нас брать важнее, мусили нас брать.
Здание Федерального собрания в последующей неделе стало немым свидетелем целого ряда важнейших изменений.
Od dnešního dne má Československá socialistická republika novou federální vládu. Po celý den průběh jejího ustavení
odvolání federální vlády obou republikových vlád České a Slovenské.
В отставку ушло не только федеральное правительство, но и кабинеты министров обеих республик, чешской и словацкой. Еще в течение того же декабря был назначен новый состав правительства. Председателем Федерального собрания стал Александр Дубчик. Также имело место так называемая кооптация, то есть пополнение парламента депутатами от оппозиции. Здесь же началась подготовка к новым свободным выборам, которые прошли в 90-м году.
Потом приправа свободных выборов в 90-м году.
Главным партнером для переговоров от оппозиции выступал гражданский форум, а именно Вацлав Гавел. Хотя на каждой встрече присутствовали и студенты, вспоминает Бартушка.
В Praze dnes pokračoval dialog mezi zástupci Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky a federální vlády a představiteli občanského fóra. Jednání, které probíhalo...
Já myslím, že to, co probíhalo v listopadu, prosince 82, byla kapitulace komunistické strany.
Já думаю, что коммунисты в ноябре и декабре 1989 просто сдали позиции. Мы думали, что они поведут с нами дискуссию. Они, в принципе, покинули свои посты. Большинство из них.
Мы ожидали вьетнавани, а они в засаде опустили места. Большинство из них.
Тем не менее, это не были два изолированных друг от друга лагеря. Бартушка вспоминает, что он лично несколько раз навещал Владислава Адамица у него дома. Студенческого вождя интересовал способ мышления председателя коммунистического правительства. Дежавю возникало в течение полугода и здесь, в самом здании Федерального собрания.
То, как это началось, очень мешать люди, новые с теми старыми...
От того, как здесь начали перемешиваться люди старого и нового порядка, иногда возникало странное ощущение. Мы могли встретить Михаила Кацаба и сию же минуту кого-то заслуженного из коммунистов. Собственно, до июня 1990-го старый режим и новый встречались под одной крышей.
На этом мы завершаем программу Русской службы Радио Прага International. Архив наших передач и всю сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz, если нажмете на значок «Русский язык». Свои отзывы посылайте по почте Radio Prague International, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz и комментируйте нашу страницу в Фейсбуке. А в студии с вами прощается Катерина Испарвит.